Налоговый акцент.
13.06 на часах. Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент». Как всегда, помогает мне ее вести Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Рада вас видеть, слышать.
Да, взаимно. И в гостях у нас сегодня Михаил Городилов, директор Департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз, доктор экономических наук. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Поговорим мы сегодня вот о какой теме. Мы ее краешком так затрагивали в одной из прошлых программ — трансферное ценообразование. Это те самые контролируемые сделки, да, Наталья, правильно?
Да,
правильно,
да.
Сейчас вас произвожу, да?
Вы же учитесь,
да. Всю терминологию, да, безусловно. Те самые контролируемые сделки, которые у нас находятся под, как следует из названия, под контролем налоговой инспекции, то есть когда ценообразование не просто два субъекта предпринимательской деятельности сами устанавливают как попало, да, а вот они должны это самое ценообразование каким-то образом согласовывать.
Да, безусловно, да, в принципе, правильно думаете. Но сегодня я предлагаю пообщаться не по поводу контролируемых сделок, да. Мы как-то, помните, обсуждали, что независимо от того, крупный ты налогоплательщик или нет, контролируемая сделка или нет, но сейчас налоговая инспекция, это модно, это тренд, они применяют эти методы, да, трансферного ценообразования ко всем налогоплательщикам в момент проведения выездной проверки. И вот Михаил, наверное, нам расскажет, да, какие могут быть методы у налоговой инспекции, которые они применяют при проверке. И как их можно вообще, мне кажется, применять в реальности у простых налогоплательщиков организации.
Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, вот с точки зрения практики, да, налоговые органы действительно применяют ряд методов. В налоговом законодательстве предусмотрено 5 методов, но чаще всего применяется 4. А если вот их обобщить, то, наверное, 2, как мы говорим, таких широких подхода. Первый подход – это метод сопоставимых рыночных цен, то есть когда используется информация о так называемых идентичных или однородных операциях, между ними тоже есть небольшая разница. И вторая группа методов – это те методы, которые оперируют так называемым экономическим показателем рентабельности. То есть когда мы сравниваем не абсолютное значение, а сравниваем относительно процентное значение той маржинальности сделки, которая имеет место быть.
Ну, то есть, если на совсем уж примитивный язык переводить, да, в первом случае налоговая смотрит аналогичные сделки на рынке, да, и смотрит, по каким ценам они совершаются, а во втором случае она, соответственно, оценивает, сколько на таких сделках обычно зарабатывают, да, если ты тут вдруг заработал меньше, или у тебя не совпадают параметры там по первому пути, если идешь, да, то, соответственно, у налоговой возникают вопросы.
Да, безусловно. Причем чаще всего все-таки идут именно по первому методу, то есть метод, когда сравниваются цены на аналогичные товары, работы или услуги, или однородные. То есть однородные, когда мы можем с помощью так называемых корректировок привести цены именно к сопоставимому виду, когда мы можем их сравнивать. И действительно в нашей практике были такие случаи, когда мы такой анализ делали.
То есть, хоть где-то у нас прецедентное право есть.
В действии. А если на конкретном примере, как можно порекомендовать налогоплательщику применить этот метод? Что нам нужно взять, как посчитать, можете подсказать?
Да, конечно. То есть, смотрите, на самом деле здесь сам подход, он очень простой. То есть в качестве базы мы используем цену на определенный аналог. Эта цена, как правило, есть в источниках информации, либо в открытых источниках информации, как, например, арендная плата, да, или там стоимость метра жилья, например. И, соответственно, дальше мы начинаем делать определенные корректировки. Корректировки, например, связанные с транспортными расходами, корректировки связаны, например, с надбавкой за так называемое кредитование, то есть когда предоставляется отсрочка платежа, или корректировка, связанная с так называемой премией за риск. У нас был очень интересный случай, когда именно премия за риск даже перевесила, скажем, базовую величину. То есть была такая ситуация, когда одна из сторон сделки взяла на себя именно такой серьезный риск, И, соответственно, это позволило обосновать именно увеличение цены. То есть такой случай тоже, такие случаи тоже бывают.
Михаил, а вот понятие премия за риск, она где-то прописывается в договоре или она возникает потом, когда уже идет расчет метода?
Вот смотрите, да, то есть на самом деле здесь очень важно анализировать именно те условия, которые стороны закрепили между собой. Это, безусловно, это договор, вообще любые документы, которые следуют не только из договорной, например, и преддоговорной практики такое тоже бывает, или те документы, которые рождаются уже в ходе исполнения сделки. То есть бывает так, что в договоре какие-то моменты не прописаны, исходя из обычаев делового оборота, исходя из дальнейших уже отношений сторон по договору, то есть действительно такие случаи возникают, когда одна из сторон, например, принимает на себя какие-то функции или риски, как мы говорим. Но вообще из мировой практики, потому что вот это все трансферное ценообразование, оно же не случайно возникло у нас, оно не на пустом месте, да, оно возникло с точки зрения мировой практики. И когда вот этот закон принимался, именно за основу брались международные принципы трансферного ценообразования, которые уже существуют несколько десятков лет, то есть специальный документ, который так и называется, руководство по трансферному ценообразованию. Ну, вот я видел эти документы у нас пока только на английском языке, но так или иначе, вот этот документ устанавливает, да, что любое ценообразование просто так происходить не может между взаимозависимыми лицами, то всегда нужно рассматривать три фактора. То есть первый фактор – это функции, второй фактор – это риски, и третий фактор – это активы, которые используются при производстве товара, работы или услуги. Поэтому вот с точки зрения вот этого ценового анализа очень важно всегда смотреть все три компонента. Потому что бывает так, что мы смотрим на что-то одно, например, цена на заводе изготовителя, но не смотрим все остальные моменты, которые тоже могут оказывать существенное влияние на установление цены.
Ну, то есть это не наши какие-то драконовские такие ноу-хау, да, международная практика вполне цивилизованная.
Конечно,
Вот вы говорите сейчас как раз мы смотрим, мы не смотрим, да, а налоговая, она вот все эти факторы учитывает при проверке? Ну, просто вот вы сослались сейчас, что некоторые документы есть только на английском языке и, соответственно, еще только в зарубежных системах права. А у нас как в наших реалиях это сегодня выглядит? На какие факторы налоговая смотрит и на сколько факторов?
Вы знаете, налоговые органы действительно, ну, на мой взгляд, очень серьезно выросли за именно историю с существованием российской системы, да, налоговых органов. И в этом плане они смотрят все. То есть нельзя сказать, что у них нет соответствующих знаний, знания есть. Более того, у них формируется тоже очень активно практика. Но в тех случаях, когда они не могут сами это сделать, они используют знания экспертов, они обращаются в экспертные организации, в том числе и в торгово-промышленные палаты субъектов Российских Федераций муниципальных образований. И необходимую ценовую информацию получают там. То есть они отправляют запросы, и эти запросы тоже обрабатываются, и торгово-промышленные палаты в том числе и обеспечивают вот такую информацию о ценах, в том числе и налоговые органы, по их запросу. Ну, пока таких запросов не очень много, то есть вот по нашей практике это примерно 50 запросов в год, но тенденция настораживает, потому что еще, может быть, 3 года назад таких запросов было в 3 раза меньше. То есть это такая вот тенденция увеличения налицо, количество запросов увеличивается, и мы видим, что сейчас налоговые органы все более и более активно начинают именно вот смотреть цены, цены в сделках. Почему? Потому что это действительно влияет на расчет налоговой базы, влияет на расчет налогов, и в тех случаях, когда они видят действительно вопиющие случаи, то это служит основанием для доначисления налогов. Такие случаи бывают.
Ну, вот этот метод сопоставимых рыночных цен, он же применим, в принципе, ко всем организациям без исключения. Он самый простой в применении, получается, да?
Да, он, наверное, самый простой, самый наглядный. И более того, он поддерживается и судебной практикой чаще всего. Ну, почему? Потому что и мы считаем, что в 99% случаев цену всегда можно найти. Именно на идентичные или однородные товары, работы или услуги. Иногда нам оппонируют в этом моменте, говоря, что не на все можно найти цены. Например, есть какое-то сложное оборудование, есть какой-то сложный комплекс зданий или сооружений, есть, как это бывает, например, с точки зрения ценообразования на лесную продукцию, например, да, то есть условия производства работ могут существенно отличаться. На это мы всегда говорим, что любое сложное можно детализировать до более простого. И сначала вычислить компонент более простого, а потом уже путем арифметического сложения установить вот рыночную цену на более сложное. То есть нашей практике, в частности, были случаи, когда мы рассчитывали уровень рыночных цен на сложные производственные комплексы, которые стоили несколько миллиардов рублей. Угу. И это, в принципе, это реально, и это поддерживается судебной практикой, потому что суды тоже говорят, правда, может быть, не по налоговым спорам, по другим, по хозяйственным спорам, что в данной ситуации, да, это тоже является рыночным уровнем цены.
То есть, если даже такой комплекс будет уникальным, единичным на всю страну, да, тем не менее, да. Его вот можно на атомы разобрать и обосновать. Понять, да, можно, сколько там цены можно. Были завышены, угу. Занижены и так далее.
Да, и современный мир, именно получение информации, информационное пространство стало очень широким. Мы используем десятки разных источников информации. В тех случаях, когда мы не можем сами найти, допустим, цену, мы обращаемся в другие торгово-промышленные палаты, в соседние, или есть центральные базы данных, так называемые. Поэтому мы считаем, что практически в 100% случаев может работать именно первый метод, метод сопоставимых рыночных цен.
Угу. А, Михаил, вы упомянули о том, что рост фактически в 3 раза, да, за последние годы, до 50 вот, обращений в торгово-промышленную палату со стороны налоговых за экспертизой. Вы с чем этот рост связываете? Это налоговая начала активнее проверять бизнес? Или это у нас бизнес так вот в 3 раза вырос, да, в 3 раза стало больше тех компаний, которые по каким-то критериям попадают в сферу особого интереса налоговой инспекции?
Здесь, наверное, стоит привести мнение тоже экспертов в этой области, потому что мы тоже видим модификацию вообще отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами. Если 90-е годы – это был период, как мы говорим, становления налоговой системы, когда просто многие не знали, как налоги считать, и ловили именно на этом, да. То есть 2000-й год – это был период, как мы говорим, методологических споров, когда налоговое законодательство в силу его новизны порождало споры именно в отношении применения конкретных норм. То мы говорим к тому, что к настоящему времени уже методологические споры по большей части решены, есть устоявшаяся судебная практика, и разъяснение налоговых органов и Минфина основывается на этой практике. То есть получается так, что сейчас мы вступили в новую эру именно налоговых правоотношений, когда мы не просто, скажем, уже занимаемся методологией, да, и понимаем, что как и нужно делать, а сейчас мы уже оцениваем, то есть мы перешли на новый как бы этап, качественный новый этап, когда мы оцениваем добросовестность и недобросовестность участников именно налоговых правоотношений. И вот как раз в одном из последних решений суда, достаточно таких серьезных, по данному вопросу, по вопросу контроля для цели налогообложения, суд сказал, что да, действительно налогоплательщик может быть и прав, угу. В том, что применялся подход, который не мог быть к нему применен, но с одной оговоркой о том, что налоговые органы не доказали его недобросовестность его действий. Поэтому в этой ситуации, если мы говорим о том, что налогоплательщик начинает злоупотреблять методами ценообразования, именно с тем, чтобы снизить свои налоговые обязательства, то это может служить дальнейшим основанием для доначисления налогов в любом случае, независимо от того, какой масштаб деятельности у налогоплательщика.
Угу. Ну что ж, мы сейчас очень коротко на рекламу прервемся и буквально через пару минут вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
Налоговый акцент.
13:21 на часах. Продолжаем программу «Налоговый акцент». Андрей Денисенко, Наталья Русакова. И в гостях у нас Михаил Анатольевич Городилов, директор Департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз, доктор экономических наук. Говорим мы сегодня о трансферном ценообразовании, 4 метода, приемлемых для реализации на деле, как у нас тема называется. Вот мы с первым более-менее разобрались. А у вас, Наталья, какой-то вопрос?
Да, я созрел вопрос, пока слушала Михаила. Хорошо, метод сопоставимых рыночных цен, я так понимаю, он применяется, когда у нас прямая сделка, без посредников. Но зачастую в современной экономике, в бизнесе, да, мы встречаем, когда у нас все равно есть какое-то промежуточное звено. Ну, допустим, какой-то торговый дом, да, как это повсеместно известно и применимо. В этом случае налогоплательщик какой может метод применить для того, чтобы проанализировать свою стоимость и цену на продукт?
Наталья, спасибо за вопрос, потому что он такой не бровь, а в глаз. Потому что вот именно использование посредников очень часто применяется с точки зрения манипулирования ценами, когда действительно образуются торговые дома, и через торговый дом начинаются вот эти все хитросплетения, связанные с ценообразованием. Вот здесь очень важно понимать один момент, да, что введение в цепочку торгового дома, это иногда действительно может быть обосновано деловыми целями, то есть с точки зрения защиты налогоплательщика мы всегда говорим, что это можно обосновать. Но хотя бы тем, что хотя бы отсоединить, как мы говорим, активы, да, производственные активы от непосредственно процесса продажи, взаимодействия с покупателями, это и судебные риски в том числе. Но вот в данной ситуации, когда именно вводится посредник, всегда возникает соблазн у налоговых органов очень внимательно посмотреть ценообразование. И в этом плане, конечно, чаще используется второй метод, метод определения рентабельности, или еще иногда называют метод определения маржинальности, потому что коммерсанты владеют другим термином, именно маржа, которая зарабатывается на сделках. Угу. Поэтому в данной ситуации очень важно понимать, вот чем вот эту маржинальность именно процентом отношений можно обосновать. И в этом отношении, допустим, очень важно проверить, не просто, может быть, сопоставить уровень маржинальности с аналогичными, да, уровнями. Это тоже, кстати, возможно, это делается. И мы тоже, ну, скажем, имели несколько таких проектов. Но очень важно посмотреть, а все-таки какие функции, какие риски несет на себе именно такой перепродавец. Потому что бывает, например, действительно перепродавец не просто перепродает механически, да, не имея ни склада, не имея ни персонала.
С минимальной оценкой, да?
Ничего, да. Но иногда действительно такой перепродавец, например, принимает на себя обязательства по транспортировке, по страхованию грузов в пути. Или, например, риски, связанные с качеством продукции, и, соответственно, в дальнейшем, если какие-то претензии уже возникают, то в первую очередь эти претензии урегулирует именно этот перепродавец. Да, действительно, он не обладает никакими, допустим, материальными активами, но он может обладать в том числе и нематериальными активами. То есть я имею в виду уже дилеры, которые, скажем, действительно специализируются на процессе продаж. Угу. Потому что есть отрасли, которые, вот, например, автомобилестроение, да, то есть там нет процесса прямых продаж, там есть именно использование посредников, и это обусловлено именно такими экономическими соображениями. Потому что дилер в данном случае или посредник, он действительно принимает на себя такой широкий спектр функций, обязательств, и это обуславливает рост цены. Угу. Поэтому, вот, возвращаясь к тому документу, о котором мы говорили, международные принципы ценообразования, который в том числе основан на международной судебной практике, то там есть несколько эпизодов интересных, когда действительно дилер обосновывал достаточно высокую степень маржинальности.
Но, как правило, дилерские центры – это же крупные центры. А если мы переведем все-таки это на, так скажем, современный, более мелкий бизнес, да, которого в процентном соотношении намного больше, чем дилерского бизнеса?
Здесь, конечно, я имею в виду, налоговые риски всегда выше. То есть, безусловно, не может перепродавец, не владея активами, ресурсами, не выполняя какие-то функции, иметь высокую степень маржинальности. Хотя, опять же, с точки зрения практики бывает и обратная ситуация. Есть у нас отрасли, в которых даже уровень рыночной цены иногда бывает определить очень сложно. Ну, например, кабельная продукция, то есть когда действительно цена зависит не только от каких-то объективных факторов, от уровня затрат, но может зависеть от, скажем, рынков, да, она может зависеть от длины, скажем, заказа конкретного, она может зависеть от, скажем, конкретных, как мы говорим, обстоятельств сделки, и цена может отличаться в разы. Поэтому в данной ситуации, конечно, возникают сложности в определении вот такого обоснованного уровня маржинальности. Но, тем не менее, опереться тоже есть на что. Есть данные статистики, в том числе по отраслям. Есть данные статистики по отраслям российские, есть данные по статистике Пермского края. Они есть в открытом доступе, всегда можно посмотреть. А каков уровень маржинальности все-таки есть в определенной отрасли? И вот здесь, кстати, возникает еще одна интересная проблема, когда мы не обращаем внимания, а что у нас, какие, скажем, виды деятельности у нас зарегистрированы, да, то есть какой вид деятельности у нас является основным. А иногда это действительно является проблемой, потому что у нас был тоже интересный случай, когда налогоплательщик, у налогоплательщика был зарегистрирован в качестве основного вида деятельности игровой вид деятельности, так называемый, да, и для которого был установлен достаточно высокий уровень, допустим, рентабельности и налоговой нагрузки, а он таковой не имел, то есть там была немножко другая ситуация, но тем не менее. А фактически он занимался совершенно другим видом деятельности. И не сменил вовремя как бы этот вид деятельности, учредительный совет.
Не заявил, да?
Не заявил, да. И, соответственно, это тоже послужило основанием для того, чтобы этот налогоплательщик в дальнейшем попал в зону внимания налоговых органов, и это инициировало процесс выездной налоговой проверки, в том числе как один из
сразу
факторов.
Сразу хочу уточнить, да. Этот вид деятельности, он должен быть под номером 1 записан в уставе?
Да, есть всегда понятие основной вид деятельности, есть понятие прочие виды деятельности. Поэтому мы, как правило, ну, я имею в виду с точки зрения налогоплательщика, не всегда обращаем внимание на этот момент, а иногда он действительно является очень принципиальным.
То есть, в общем, уже при регистрации даже предприятия надо быть максимально внимательным.
При регистрации и в дальнейшем бизнес ведь тоже развивается. Мы изначально могли задумать одно предприятие, через год получить совершенно другое. Структура выручки меняется, доходов меняется, нужно всегда внимательно смотреть. И хотя бы раз там, в 2 года, в 3 года обращаться за этими изменениями и, соответственно, вносить изменения в учредительные документы и в регистрационные документы тоже.
Я думала, сейчас скажете, пойдемте на федеральные новости, нет еще?
Ну, мы через буквально 2 минуты пойдем на федеральные новости, да, я тут просто в мессенджеры заглянул, посмотреть, что нам пишут. Друзья, напомню, у нас есть для связи благодаря компании Билайн Вайбер, Ватсап и Телеграм, +7 963 870 1000. А есть у нас эфирный CQ 404 582 017, и есть у нас прямой телефон эфирный 2066 066. Всеми этими способами можно с нами связаться. И, в общем, сейчас вот как раз уйдем на федеральные новости. А если у вас какие-то вопросы созреют, то welcome, мы будем ждать. И Михаил Анатольевич, и Наталья Русакова вам с удовольствием ответят, если у вас что-то есть, что касается вопросов налогообложения и конкретно вот трансфертного ценообразования. Мы 2 всего еще пока механизма, метода разобрали, и у нас еще 2 на десерт осталось. Все, сейчас новости федеральные. Оставайтесь на эхе.
Налоговый акцент.
13.33 на часах. Продолжаем налоговый акцент. Андрей Денисенко, соведущая моя Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». И в гостях у нас Михаил Городилов, директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз, доктор экономических наук. Продолжаем мы тему трансфертного ценообразования. 2 метода мы разобрали, которые под контролем особым у налоговой находятся. Еще у нас осталось 2. Вот за оставшиеся 12 минут надо успеть. Давайте.
Да, может быть, к этим сделкам по посредникам еще какой-нибудь метод относится, так вот вкратце, если.
Да, спасибо за вопрос. То есть, вот когда речь идет о таких сложных сделках, мы разобрали, да, то есть, когда речь идет о простых сделках, то есть, когда вот чистая перепродажа, то наиболее целесообразно использовать метод цены последующей реализации. То есть здесь действительно сравнивается так называемая валовая рентабельность, ну, та же самая маржинальность, и, соответственно, принимается решение, то есть корректно или некорректно установлена вот эта самая цена. Вот. И еще как бы один момент необходимо говорить о том, что налоговый кодекс вообще очень интересная штука в том плане, что законодательный акт, который отличается, может быть, от традиционных законов, в котором прописываются в том числе и формулы, в том числе и формулы. И вот как раз вот та глава, которая посвящена трансферному ценообразованию, включает в себя такие детализированные процедуры, как необходимо определять вот этот интервал рентабельности цен или рыночный интервал, в принципе, цен. И вот там как раз используется такая интересная математическая закономерность, которая называется кривая нормального распределения. То есть, если вот внимательно посмотреть, то она там как раз очень четко зашита именно в тот алгоритм, который предполагает использование. И вот в этом плане, допустим, на что необходимо обратить внимание? То, что на рынке может быть множество цен, скажем, на идентичные или однородные товары. Но не все они попадут в дальнейшем с точки зрения сравнения. Почему? Потому что вот эта кривая нормального распределения или закон Гаусса говорит о том, что для целей анализа нужно использовать именно те цены, которые чаще всего встречаются с точки зрения практики. Поэтому вот эти вот, как мы говорим, единичные случаи, они просто отсекаются и не берутся в расчет. Поэтому если вы видите, что есть цена, скажем, там 2 рубля, потом 5 рублей, там 7, 10, 12, 15, то, как правило, крайние значения, как наименее вероятные, в этом случае просто отбрасываются, в расчет не берутся, четко прописан алгоритм, как это делается. И, кстати говоря, интервал-то очень сильно сужается. Поэтому если мы себя ошибочно тешим надеждой, да, что у нас цена сделки может быть там близка к 15, да, и видим, что на рынке есть, скажем, аналогичная цена 15, то для цели такого анализа важно понимать, что вот эти крайние значения будут отброшены. И, соответственно, налогоплательщику может быть доначислена сумма именно в виде ценовой разницы.
Ну, а как быть, ну, в таком гипотетическом случае, например, да, есть производство чая, когда едет трактор, значит, и все подряд вокруг себя смолачивает, да, есть где цейлонские девственницы аккуратно, значит, в утреннем тумане срывают верхние листочки с какими-нибудь ритуальными напевами. И понятно, что в первом случае чай будет стоить, наверное, 1 рубль, во втором, наверное, те самые 15.
Это очень, как бы, такая интересная ситуация, но это действительно уже мы говорим про анализ.
Но когда-то у наших, да, кунгурских купцов были ведь собственные плантации на Цейлоне, так что...
Подумайте, там так же, да, собирали?
И вот не знаю, к сожалению, настолько глубоко не изучал историю.
Ну вот я так поняла, Михаил, мы сейчас обсуждали методы, которые применяет сам налогоплательщик, анализируя собственную цену. А существуют ли методы, когда мы можем анализировать стоимость продавца, именно покупную цену?
Так, ну, с точки зрения покупной цены, здесь, наверное, интересен будет уже затратный подход. То есть, когда действительно мы анализируем тот уровень затрат, который несет, который необходим для производства и реализации соответствующей продукции, и как бы добавляем обоснованный уровень наценки или рентабельности. Действительно, такой подход очень часто используется и самими налогоплательщиками, и налоговыми. Налоговые органы тоже пытаются иногда заниматься калькулированием цен. И, кстати говоря, вот этот подход очень часто используется в ходе уже шестого метода, который мы тоже сегодня как бы вскользь так упоминали, это так называемый экспертный подход. То есть, когда действительно нельзя четко применить какой-то метод, или когда уже ситуация зашла, допустим, в спор на досудебной стадии или уже в судебной стадии, то есть в этом случае могут привлекаться, и, кстати говоря, очень широко привлекаются эксперты в области оценки, которые оценивают уже рыночный уровень цен. И вот как раз оценщики, используя уже стандарты оценки, применяют уже три своих подхода, среди которых затратный является, ну, таким широко используемым подходом.
И как налоговые смотрят на то, что налогоплательщик представляет такую своеобразную оценку цен в доказательства? Сопротивляется или принимает?
Вы знаете, иногда бывает, что и налоговые органы, именно имея обоснованные сомнения вот в уровне цен, сами проводят такого рода экспертизу.
Кстати, у меня вопрос сразу же. Вот подобного рода оценщики, я просто знаю, что если суд уже, да, там привлекает эксперта для установления какой-то истины, да, эксперт несет уголовную ответственность за достоверность своих выводов. А вот если у нас идет спор налоговый, то есть еще досудебные, привлекаются оценщики вот в рамках досудебного еще такого разбирательства, какая на них ответственность лежит в этом случае?
У них тоже есть ответственность. Угу. То есть, соответственно, эксперты, которые... Есть процессуальный порядок, соответствующий привлечения таких экспертов, они тоже дают расписку об ответственности. Они тоже несут ответственность именно за выдачу заведомо ложного заключения, так называемого. Но если уже брать именно судебную практику, конечно, именно судебные экспертизы имеют, как правило, больший вес в суде. Ну, почему? Потому что, во-первых, вопросы перед экспертом в конечном итоге ставит суд. Соответственно, он уже четко формулирует эти вопросы, исходя из тех пожеланий, которые выразили стороны. Во-вторых, саму экспертную организацию выбирает тоже суд и назначает суд, исходя из тех кандидатур, которые предложены сторонами. Ну и, конечно, вот эта подписка, она считается тоже одним из факторов, которые, скажем, воздействуют на эксперта. Но есть и другие случаи, когда, скажем, судебные экспертизы и судебные эксперты не выдерживают То есть в этом плане иногда бывает так, что стороны разбивают эти экспертизы. Это называется уже институт рецензирования, то есть это уже отдельная тема как бы для разговора. То есть в этом плане говорить о том, что вот если есть судебные экспертизы, и все это уже истина в последней инстанции, нельзя.
Угу.
То есть всегда нужно смотреть все-таки методику, методологию исследования, важно понимать, какие подходы были использованы в ходе таких экспертиз. И есть очень много примеров, когда судебный эксперт, ну, к сожалению, не может защитить именно ту методику, которую он использовал, и в итоге защитить полученный результат. Поэтому в этом плане очень важно все-таки понимать, что, во-первых, нужно правильно в этом случае выбирать уже кандидатуру эксперта, и, соответственно, в дальнейшем важно в том числе предоставлять необходимые материалы для проведения экспертизы. Ну, вот как-то так.
Ну вот мы сейчас поговорили о четырех методах, да, которые более приемлемы для нашей современной, для нашего современного бизнеса. Да, мы можем сами, как налогоплательщики, их применить. А, возможно, есть какие-то рекомендации налогоплательщику составить какие-то положения в рамках, допустим, налогового планирования или какие-то методики самим разработать?
Наталья, да, спасибо за вопрос. Вот здесь, конечно, необходимо обратить внимание на то, что как, вот мы пока, скажем так, иногда даже не понимаем суть, не понимаем масштаб проблемы. То есть мы начинаем уже реагировать на проблему тогда, когда уже риск реализовался. То есть когда уже есть акт проверки или если есть решение. А бывают случаи даже тогда, когда уже к нам иногда приходят, когда уже есть решение суда первой инстанции отказать. Да? То есть в этом плане это уже поздно. То есть нужно все-таки понимать, что в идеале все должно быть выстроено еще на стадии планирования сделки. То есть, поэтому важно, наверное, вот в качестве рекомендации сказать, да, что этой проблемой, проблемой установления именно обоснованного уровня цен, нужно заниматься на стадии тогда, когда вы еще задумываете о соответствующей сделке, когда есть еще определенный замысел, и вы еще не подписали да, соответствующий договор. Поэтому, скажем, пошаговая процедура могла бы включать в себя следующие этапы. Первый этап – это определение, как мы говорим, зон рисков, то есть с точки зрения определения круга взаимозависимых лиц, потому что это тот круг лиц, который подпадает в первую очередь в зону налогового контроля. Есть определенные правила, ну, с точки зрения времени просто не сможем сейчас их рассказать. Второй шаг, то есть мы говорим о том, что нужно для себя разработать положение о ценообразовании. То есть нужно понимать, что в принципе должна быть политика, да, в компании, которая направлена на то, чтобы это делать. То есть, да, и какие-то базовые принципы должны быть в ней прописаны. Третий шаг – это разработка методики. То есть мы должны четко расписать, какие источники информации мы будем использовать, какие методы ценообразования мы будем использовать и почему обосновать. И дальше, следующий шаг, уже четвертый, на основе вот этой методики, мы должны уже разработать модель. Ну, пока мы говорим это про стандартные инструменты, как правило, это экселевские таблицы. А в последующем, если мы говорим о том, что компания уже набрала обороты, есть широкий пул сделок, то встает вопрос об автоматизации процесса. Ну, это, наверное, сделать просто, когда есть алгоритм, разработан на предыдущем шаге. Мы знаем очень много уже клиентов, которые смогли именно сделать таких вот, такие алгоритмы и реализовать в своих ERP-системах. Поэтому это, наверное, вот уже самый такой лучший вариант, когда вы не вслепую заключаете сделки, да, не зная последствий, а когда вы идете на опережение и изначально планируете тот уровень цен, который необходим.
Ну что ж, время программы подходит к концу, в завершение, наверное, хочется пожелать всем действительно заранее думать и заранее планировать свои сделки, особенно крупные, попадающие под эти самые критерии, которые мы сегодня с вами, собственно, обсудили, потому что налоговая инспекция это точно думает заранее и планирует заранее.
Да, и главное налогоплательщикам не лениться обращаться все-таки к профессионалам и специалистам.
Да, безусловно, безусловно, потому что подводных камней очень много, но, собственно, часть этих подводных камней мы вот в рамках программы разбираем, но все случаи индивидуальные, каких-то общих тут рецептов, которые одинаково подходят всем, мы в любом случае дать не сможем.
Верно.
Друзья, спасибо огромное. Михаил Анатольевич, спасибо, что нашли время.
Спасибо
Наталья, спасибо, что помогли провести. Да. Удачи всем, друзья. Оставайтесь на эхе. Впереди много интересного.